Объезжая коллекцию с гармошкой, я заметил, что вблизи знака «Стоп» мелодия становится жалобной, а рядом с почтовым ящиком — чирикающий и посвистывающий. Это, скорее всего, означает, что ящик использовался как птичий домик, а дорожный знак пострадал в связи с какими-то печальными событиями. Началось все с тарелки, которая теперь изображает Луну. В тот день пришла девичья делегация и перерезала провода, ведущие на их сторону, прервав между нашими коридорами связь. После них на полу остались вязанки разноцветных проводов, о которые все спотыкались, так что пришлось развешать их по стенам. Другого применения я им не нашел, а выкинуть было жалко. Развешивая провода, я влез на шкаф и нашел там треснувшее блюдо, связку порыжевших мочалок и мумифицированного таракана. Находки эти меня расстроили. Я стал думать о всяком старом хламе, никому не нужном и абсолютно бесполезном, который не выкинули только от того, что не дошли руки. А потом он просто затерялся. Обо всех этих вещах, которыми человек обрастает со страшной скоростью, как только появляется где бы то ни было. Чем дольше ты где-то, тем больше вокруг всякого такого, что стоило бы выбросить. Но когда ты переберешься на новое место, ты возьмешь с собой все, что угодно, кроме этого самого мусора. А значит, он больше принадлежит месту, чем людям, потому что не переезжает никогда. И в любом новом месте человек найдет клочки кого-то другого, а его клочки останутся тому, кто придет на его прежнее место обитания. И так происходит всегда и везде. Чем дольше я размышлял на эту тему, тем мне делалось страшнее. Так что под конец я не нашел в себе сил для спуска и остался на шкафу в компании давно отошедшего в мир иной таракана и заскорузлых мочалок, бесконечно дорогих моему сердцу именно в силу своей ненужности никому. Когда сфинкс спросил меня, в чем дело, а я объяснил ему весь ужас ситуации, он обозвал меня вещистым. «Пойми, сфинкс», — сказал я, — «они более здешние, чем когда-либо будем мы с тобой. Их отсюда никто никуда не заберет. В этом их преимущество перед нами». «Ты хотел бы стать старой мочалкой, человек?» Сфинкс прислонился к шкафу, подставляя мне плечи для спуска, и я слез по нему, прихватив с собой треснувшее блюдо в качестве сувенира. Лорд недобрым голосом спросил, что я собираюсь делать с этой раздолбанной тарелкой. «Буду с ней спать», — сказал я, — «или класть в нее на ночь серьгу». Лорд заявил, что мой вещизм давно уже перерос в чудовищный эгоизм, и что с этим надо как-то бороться, хоть он и не представляет как. Что я предпочитаю вещи людям и готов завалить их всяким барахлом до полной и окончательной неподвижности. Пока он говорил, я обтер блюдо от пыли, навел на него блеск и пристроил на тумбочке. Оно оказалось еще красивее, чем я думал. Белоснежное, с сине-голубыми цветами и ягодами. Все время, пока я с ним возился, сфинкс не сводил с него глаз и хмурился, как будто тоже был настроен против бедной тарелки. «Ну что такое?» — не выдержал я. «Неужели непонятно, что для меня это символ?» «Мне непонятно другое», — задумчиво протянул сфинкс. «Откуда он взялся? Кто-нибудь раньше видел это блюдо?» «Я нет. Не могу понять, как оно попало к нам на шкаф. Ты, например, его помнишь? Табаки?» Я не помнил блюда. Лорд, Горбач, Лэри и Слепой его не помнили тоже. Два дня я разъезжал по дому, предъявляя каждому встречному бело-синюю треснувшую тарелку, и ни один человек не узнал ее. А потом оказалось, что в доме есть много таких неожиданных и неопознаваемых предметов. Так начался мой личный поиск и моя охота, то, что стая радостно прозвала помешательством. На третий день охоты меня согнали с общей кровати вместе со всей добычей. На шестой день мою коллекцию перенесли в класс. Просыпаясь в душном и темном месте, трясясь от одолевших меня вопилок и от недостатка кислорода, кто-то не очень умный соорудил ночное гнездо и засунул меня в него. Наверное, из лучших побуждений. Гнезда надо уметь строить. И это в своем роде целая наука. Сделаешь что-то не так, оно обрушится или придушит тебя невзначай. Тот, кто соорудил эту неумелую имитацию, о таких мелочах не задумывался. Поэтому на свет я вылезаю весь мокрый и полузадохшийся, и еще не успеваю вылезти целиком, как гнездо обваливается, придавив меня парой подушек. Курильщик глядит в потолок. Будь он в моем гнезде, так бы там и помер, тихо и незаметно. Лэри разливает чай. Рыжая соскребает что-то, присохшее к ее медведю. Спрашиваю, где Македонский. «Ушел». Рыжая поворачивает ко мне своего зверя с пуговичными глазками. «Стесняется». «Понятно. Застенчивый человек македонский. А когда перестает им быть, лучше находиться по возможности далеко. Хотя на самом деле я так не думаю. И свою роль участника событий ни на что бы не променял. Вылезаю на руины гнезда. Так мне виден сидящий на полу лорд. Сидит он, украшенный здоровенным фингалом, в обнимку с фляжкой рыжей, и спивается себе под шумок».
«Говорят, ты бросил самодельную бомбу и разнес пол кофейника», —
доводит до моего сведения Лэри.
«Сказал прощальную речь и швырнул ее. Я говорил, что нет у тебя никакой бомбы, но никто не верит. Говорят, я своих выгораживаю».
«Правильно, Лэри. Всегда выгораживай своих. Так и надо. Как-никак одна стая, это не шутки». Он моргает.
«Но бомбы же не было».
«Ощупываю шишку». «Ты в этом уверен?» Он, конечно, не уверен. Сопит и скребет подбородок. Вернее, то место, где ему полагалось бы быть. Приготовлению чая эта задумчивость не на пользу, но внешность Лэри от нее выигрывает.